У нас наша недельная глава Хукас, точно такая богатая глава. В смысле богатая, все главы богатые. В каждой букве Торы, вроде бы самых незначительных мест, перечисления каких-то народов и тому подобное, пишет в Рамбам, что каждая буква Торы, она имеет ту же святость, что и 10 речений, или стих Шма Исраэль. Конечно, говорю, что эта глава очень богатая, в том смысле, что она богатая, что там много вещей, которые видны, которых можно поднять или говорить. Не все главы там мы можем, у нас есть возможности добраться до глубин того, что там сказано. Я хочу коснуться нескольких вещей. Одна из них – это вообще тема общая. Это особое правление Всевышнего, которое наш народ остался в пустыне. Это, в принципе, это касается не только нашей недельной главы, касается все пребывание в пустыне. Вообще суть пустыни – это место, в котором нет особенно жизни. И более того, говорят, что пустыня, Мидбар, намекает на места, где властвуют силы зла. Что есть пустыня? Змеи, скорпионы, отсутствует жизнь. И вот наш народ выходит из Египта в пустыню. И Всевышний помнит нашему народу то, что мы с отверженным вышли в пустыню. Слово пророка Захартера Хесед Навраих, Ахават Крурасаих. Вы помните твое добро, буквально обручение, когда вышли за мной через землю, которая не засевается. Ну, тут есть особый смысл этого есть. Нам надо хорошо понимать, что источник нашей жизни – это не земная устроенность. То есть наш народ жил без пустыни, по большому счету, что касается материальных потребностей, припеваючи. Ман приобретал любой вкус, который человек хотел. Одежда росла вместе с ними, очищалась облаками славы и разглаживалась. Не было ни необходимости ни в чем. Можно спокойно сидеть, заниматься Торой, служением Всевышнему самым лучшим образом. Это для того, кто ищет духовность. А с другой стороны, было присутствие шхины в нашем народе. Была явно видна ашгаха пратит, личное наблюдение. Приведу маленький пример. Наша проблема иногда, что человек не знает вообще, он не разбирается в самом себе, не понимает, праведник он, неправедник, не то, то есть у него нет, не так просто в этом разобраться зачастую. В пустыне было все очень просто. Теперь Гмара Масехет Йома, праведники получали свою порцию мана при входе в их шатер, немножко посредственно, немножко подальше. А вот грешники, чтобы несколько часов потрудиться, собрать ежедневную порцию мана. Человек, который вдруг его порция мана Он привык получать при входе в шатер, вдруг его там нету. Ну, что человек должен сделать? Делать хешбон нефеш. Что с ним происходит? Он исправится. То есть божественное правление в пустыне было таким, человек понимал, где он находится, и что нужно исправляться или не нужно исправляться, каждый по-своему. То есть это было особое правление, как называется «Анага Дора Мидбар», когда и благо Всевышнего было открытым и явным, и наказания были явными и открытыми. И замечательная книга «Север Туда» Рава Эльяу Китова. Что такое? Я уверен, что это не от себя. Это из гораздо более ранних источников. Пишет очень важную вещь, что то, что происходило с нашим народом в пустыне, это открыто. То, что это намек, это знак на все поколения, что это будет то же самое, только будет скрыто. Пример этому сказано, что Тора дана тем, кто ест ман. Что делать, если у нас нет мана? И то, что показали пророки, на что утверждал, что как может быть Тора, у нас нет мана, надо зарабатывать. И пророк взял из святой святых сосуд с маном и сказал, что это то, что ели наши отцы при выходе из Египта. И добавил еще одну вещь, что есть много постанников у Всевышнего принести на пропитание. И я по этому поводу приведу еще два места. Одно – это то, что мы учим в нашем уроке по Мишлей, в Йом Ришон. Там сказано в Мишлей «Мимерхак тави лахма», то есть «Эшет Хайль», когда мы там учим, доблестная, кошерная жена намекает на Тору. «Мерхак тави лахма» – «Издали принесет свой хлеб». То есть, когда человек трудится над Торой, Всевышний посылает ему пропитание с совершенно невообразимых мест. Совершенно, так сказать, а второе, то, что обещано, то, что обещает Рамбам в законах Шмиты и Шнат Ювель 50-го года, он говорит о том, что это то, что мы сейчас читали, что нет удела у колена Леви, получается, и коэн, священников, нет у них удела в святой земле, нет у них удела в военной добыче, Всевышний это его удел. И Всевышний действительно посылает священнослужителям, левитам, занимаясь в частности Торой, он посылает им пропитание посредством даров, которые Всевышний повелел народу Израиля давать священникам и левитам. И добавляет еще одну вещь Рамбам, Ход Шмита Бевель, что не только колено Леви, но любой еврей, который занимается Торой, ведется прямо и четко, так как это замысел Всевышнего создал человека. То есть, короче, он исправляет в себе внутри грех искривления первого человека, Всевышний обеспечит его пропитанием, сможет спокойно учиться и так далее. Это обещание вообще такое принципиальное. Это то, что мы видели в пустыне, и то, чем можем удостоиться и сейчас, и более того, трудно объяснить человеку, не понимающему, что происходит, какая есть браха. Браха – это не благословление, браха – это рост, это расширение блага Всевышнего в этом мире, это браха. Какое есть благословление, возрастание религиозного лагеря в Эрец-Исраэль. Я не говорю про лагерь, в смысле политики, я говорю, изучающих Тору, их семьи, которые были ничтожным меньшинством еще 78 или 80 лет тому назад, и сейчас превратились в огромную-огромную общину, огромное количество детей. Есть только один вопрос. А кушать что? Кушать что? Всевышний посылает по питанию. Здесь самое поразительное. Я вам скажу. Многие говорили об этом, когда было создано израильское государство, победы в войнах, чудесные спасения, которые, безусловно, были. И там к этому несколько подходов, но подход, который принят у нас, действительно, были чудеса, они были сделаны ради изучающих Тору, а не для тех, кто не соблюдает, не изучают. Были много чудес. Вещь совершенно очевидная, тот немножко знает историю. Однако есть некоторое замечание великого Рэба из Сатмара, Бен Йоэль. Он говорит, чудеса Святой Земли – это не победа в войнах. Это как семьи, изучающих Тору, рождение детей. И это великие чудеса. Рождение детей, покупает им квартиры. Вещь, которую трудно себе представить. И более того, мы сейчас приближаемся к последней свадьбе в семье. Наш самый младший, 13 ребенок, обращился скоро до жениться. Я немножко знаю, что такое женить детей. Поэтому я всегда говорю, что тот, кто говорит, что я женил детей, это почти отрицание божественного провидения. Ты женил детей, Всевышний тебе женил детей. Каждый по-своему. Эти вещи надо понимать, что нельзя полагаться на явные чудеса. Надо хорошо знать и видеть скрытые чудеса, которые есть. Как люди, занимаясь Торой, женят детей, и продолжают заниматься Торой, и не воруют, и не обманывают, а живут прямо. Что требуется от человека некоторое самопожертвование, в том смысле, что не желать привести богатство и не желать жить на широкую ногу, а уметь удовольствоваться малым. Когда это есть, то Всевышний помогает, и люди живут, и трудятся на Торой, выращивают замечательные семьи, полные радости жизни, полные радости изучения Торы. Это из тех чудес, когда нам Всевышний и среди нас в этом поколении нам показывает, что такое изучение Торы буквально в лагере Всевышнего с мерой мана каждый день. Тут есть еще одна вещь. Словно пребывание в пустыне, оно в каком-то смысле, оно было, походило на изгнание. Однако это было не изгнание, так как это было под сенью облаков славы, под сенью Всевышнего, но само скитание в пустыне было подобно изгнанию. И по большому счету должны были войти в святую землю в начале второго года дохождения в пустыне. Это дело отложилось на 39 лет. И наша глава Бахукойши – это начало периода уже перед входом в Эрец Исраэль. Так вот, это скитание в пустыне со всеми ее бедами, со всеми ее невзгодами, с нападением Амалека, с историей с Балаком, которую мы скоро будем читать. Другие проблемы пустыни. Это для нас огромный урок на все поколения. Да, мы изгнаны, то, что сказано в Масехет Брахот, со стола нашего Отца Всевышнего. Мы уже тысячи лет скитаемся по изгнаниям. И самое опасное в этом изгнании чувствовать, что мы где-то там в Цюрихе, в Нью-Йорке и тому подобное, что мы там дома. То есть привыкнуть к изгнанию, что это действительно является естественно нормальным образом жизни, это большая проблема. На самом деле даже не вместе. Мы в этот срок тоже в изгнании. Наше истинное избавление, когда к нам вернется Шхина, будет построен храм, когда сможем исполнять все заповеди, цельно, это истинное освобождение. Однако до периода изгнания у нас есть величайший урок. Величайший урок нашей недельной главы. Да, мы идем по пустыне народов мира, изгоняемые из Испании, изгоняемые из Германии, изгоняемые из Англии. То есть, по-моему, не было с помощью страны в Европе, откуда бы нас не изгоняли в какой-то период. Такие уже про погромы. При всем при этом мы идем, несем с собой Тору, несем с собой источник живой воды. Это то, что здесь намекается в нашей главе Беар Мирьям буквально. Источник, колодец Мирьям. Мы идем с ним по всем нашим изгнаниям, занимаемся Торой, строим ешивы, выращиваем наших детей. И в этой пустыне спускается в мир свет и огонь Торы. Это то, что предшествовало наше скитание в пустыне с Торой, то, что мы видели и видим уже тысячи лет. И, конечно, по большому счету, касается каждого из нас. Есть всевозможные виды изгнания. Они могут быть в Эрцисроэль, могут быть за границей. Изгнание, когда человек изгнан далеко-далеко от Всевышнего. Это, кстати говоря, одно из самых тяжелых изгнаний, которые мы переживаем все, это изгнание души из высшего источника и спуск в этот мир. Это тяжелейший галут, когда наша душа подчиняется нашим телам. Так вот в этом изгнании надо знать одну вещь. Надо уметь поднять голову. Что значит поднять голову? Действительно прилепиться к Торе Всевышнего, к вере, к знанию о нем. И жить мерками не этого мира, а мерами мира грядущего, Торой и заповедями. Это то, что необходимо делать нашему народу всегда. Это наш великий урок из пребывания в пустыне. Наш народ шел по пустыне, но с ним был и источник, и колодец Мирьям. Была Тора, была Шхина. Это то, как мы должны пройти все наши изгнания. И, конечно, основа прохода через это изгнание – это вера и доверие к Творцу. Когда мы идем за Ним, за Его волей, невзирая на то, что вроде внешние обстоятельства такие, что вроде бы делать невозможно. Это наша сила веры и сила упования на Всевышнего. Это труд до Торы, который нас сопровождает все годы изгнания, когда в каждом месте, где действительно наш народ, основывались ешивы и в новых местах. То, что мы видим и сейчас, в последнем поколении видим исполнение того, что предвидел великий Рав Хаим из Воложина. Сказал очень интересную фразу. «Атида Тойро лейт Гальгель ба Америка». Тора будет буквально крутиться по Америке. Тогда Америка это была... Можно уже было независимое государство, да, уже было при нем, можно уже было. Это было, знаешь, что глуше? Глуше или глухомань, не знаю, что по-русски более такое далекое место. Но то, что была Америка, это было полное отрыв всех еврейских центров. Хаим Волошин предвидел, что это будет место Торы. То, что видим сейчас. Когда есть в Америке, открылись многие десятки ешивот. Выросли целое поколение изучающих Тору. И молодых ребят, и Аврахим, и Рабаним. Это та сила божественного поведения, когда наш народ, он действительно он находится в изгнании, но мы идем по изгнанию, подняв голову, не в гордыне, дай Бог, а в обращении к Всевышнему и берем с собой Тору. Есть еще одна тема, она очень принципиальная, в нашей недельной главе. То, что мы говорим в нашей главе о пепле красной коровы. Пепел красной коровы, тут есть два аспекта. Сама заповедь проделать с красной коровой, то, что Всевышний заповедовал. Это отдельная заповедь, которую мы сейчас учим ее в нашей недельной главе. Кроме того, пепел красной коровы – это единственный способ нам очиститься от скверны мертвеца. И вот, в частности, в нашей главе есть законы скверны мертвеца, тумата мет. И эта глава начинается очень интересно. Зода тойро одум ки амут бооль. Это Тора, когда человек умрет в шатре. И простом, прямом понимании этого текста, там изучаются всякие законы очищения от скверны мудреца, как скверна распространяется. Однако наши мудрецы в этом месте нашли еще один намек. Зода Тойра – это Тора, имеется в виду изучение Тора Всевышнего, одам кемут баойл, человек должен буквально умерщвить себя в шатрах Тора. Я не понимаю, что значит умерщвить себя, он должен там умереть. Никогда не слышали, что для того, чтобы получить Тору, надо себя убить. Что это значит? Однако есть у нас несколько способов, как жить. Есть человек, который живет удовольствиями, погоней за удовольствиями, погоней за богатством, погоней за почетом, тем почетом, который он получает. Вот этот, назовем это условно, стиль жизни, о нем сказано «Зорта тойр одам кемут бойл», человек должен уменьшить в себе этот стиль жизни. Когда это происходит, когда человек действительно занимается Торой самоотверженно, не гонится за богатством, не гонится за этим, то он достается живой силы Торы, то несет ему благо, несет ему благословение. Короче говоря, мы получаем нашу жизненную силу не от того куска хлеба с мясом, который мы едим, а от Торы Всевышнего. Да, необходимо скрыть чудо и надо что-то кушать. И вещь совершенно поразительная, нам трудно представить себе это. Как мало кушал Рабан Лейбштейман. Он, если я правильно помню, он ел два раза в день, он ел немножко картошки, что-то подобное. Был ты горячей водой, не пил ни кофе, ни чай, не ел хлеб в течение недели. В шаббат, он говорит, трудно кушать много, что много кушать. Он ел три раза в день в шахарит в шаббат. Он ел где-то минимальное количество хлеба кизайт пат, кизайт басар, может, кизайт даг. Потом он ел то же самое после минхи, а потом еще необходимо было съесть такой же кизайд, еще малка. Ему еще трудно вообще было. Это все, что он делал за шаббат. А в будни вообще ел, так сказать, отвар картошки, может, морковки, компот. Минимальное количество. Вы не представляете, что человек вообще так может жить. Он прекрасно жил. Он трудился на Торой больше до возраста 104 или 105 лет. Будучи человеком совершенно здоровым, без всяких лекарств, без очков. Без очков. Я никому не советую так начинать жить. Это не совсем... Но он, безусловно, получал источник жизненной силы самой Торы. То, что сказано Хаим Барацойном, это говорим в Тилим, 30 главе. Мисмор Шир Хадок Абайта Давид, когда читается перед Псугель Зимру. Керега по Хаим Барацойном. В его воле заключена жизнь. Эта воля, эта жизнь, воля его заключена в Торе, поэтому жизнь заключена в Торе, поэтому Тора называется «Эц Хаим Бела Макзикимба», это древо жизни, это еще несущая жизнь. Об этом пишет Рамхаль в Дат Вунот, что Моше Рабейну, когда он поднялся на гору Синай, там 40 дней было, не пил, не ел, то, что я понял из его слова Рамхаля, он там не голодал. Мне нужно было это. Это было, безусловно, высшее достоинство Моше Рабейну, когда мог действительно получать жизненную силу от самой Торы. Есть известное выражение, которое пользуется по-русски. «Не хлебом единым жив человек». Знакомо такое русское выражение? Это из Торы. Это из главы, где говорится о том, что Всевышний даровал нам ман. Не хлебом единым жив человек, но и тем, что Всевышний ему даст. Его слово слов. Человек жизненную силу может получать от еды, а может получать от Торы. Значит, мы не на уровне, когда мы Моше Рабейну, что могли вообще не кушать. Более того, я думаю, что Моше Рабейну, когда был на земле, он то тоже кушал. Но понимать, что наша жизненная сила, она не обязательно от мирского мира, что мы черпали наши силы от Торы, а не от куска мяса, и брали себе этого мира только необходимое, это очень важное знание. И когда мы говорим «Зот Тойр, Одам Кемут Баойр», когда эта Тора, когда человек обращает себя в шатре Торы, это имеется в виду очень простая вещь. Человек заменяет источник своих жизненных сил, источник сил своих черпать из еды, он черпает его из другого источника, более духовного, гораздо более духовного. И дай Бог нам удостоиться учиться Тору, заниматься Торой с радостью, ощущать прилив сил. Кстати говоря, прилив сил, кто-то хорошо учится, он это знает. Я просто закончу этот урок одной замечательной историей, которую я лично с этим знаком. С этим, когда приехала делегация к великому Ребе из Лозенбурга в Нетанью, там, где есть его община, в Кириат Санс, сказали, что Ребе спустился в Ишиву дать урок. Люди немножко опешили, назначили время, когда приехать, общественные люди, они не были просто, так сказать, решили подождать. Сейчас поднимается к себе Ребе из Санса, очень извиняется, и объяснил, что произошло. У меня очень-очень болела голова. Я не мог с вами совершенно разговаривать. Подумал, что могу сделать, чтобы смог разговаривать. Я пойду, да, дам урок в Ишиву, тогда не будут силы. Так оно и было. Сейчас я после урока могу с вами разговаривать. И даже человек такой маленький, как я знаю, что у меня были ситуации, когда я был совершенно без сил, в падающем состоянии духа, когда начинал давать урок, получал силы. Потому что мы силы черпаем в лучшем варианте от источника духовного, а не от хлеба. И дай Бог нам удостоится Торы, действительно, и исполняя «Одам киямуз баоэль», человек умерщвляет себя в шадах Торы, чтобы при этом не чувствовал никакого недостатка. Всего хорошего.